Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасав Сорокин чтением глав из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе «Творение Палладия» епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Иоанна святое благовествование. Глава 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Присем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
В эфире программа «Евангельские чтения». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 9. О приготовлении к брани с врагами в час смертный. Хотя вся жизнь наша на земле есть непрестанная брань, и нам предлежит вести ее до самого конца, но главнейшая и решительнейшая брань ожидает нас в час смерти. И кто падает в этот момент, тому уже не встать. И не дивись этому, ибо если враг дерзал приступать к безгрешному Господу в конце земных дней его, как сказал сам Господь: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», то что может удержать его от нападения на нас, грешных, в конце нашей жизни? И святой Василий Великий говорит в толковании седьмого псалма на слова: «Да никогда похитит, яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую», что самые неутомимые борцы, всю жизнь неопустительно боровшиеся с демонами и избегшие их сетей и устоявшие против нападений их, в конце жизни подвергаются князем века сего осмотру, не окажется ли в них чего-либо грешного. И те, у которых найдутся раны или пятна и отпечатки греха, удерживаются ими в своей власти. А те, у которых не найдется ничего такого, минуют его свободно и упокоеваются со Христом. Если так есть дело, то нельзя не поиметь этого в виду и наперед подготовиться встретить час тот, чтобы благоуспешно прийти его. Приготовлением к тому должна служить вся жизнь. Ты окажешься добре приготовленным к тому часу, если в продолжении всей данной тебе временной жизни будешь мужественно бороться с врагами своего спасения. Приобретши во время жизни добрый навык добре побеждать врагов, ты и в час смерти легко стяжешь венец победы. Также чаще помышляй со вниманием о смерти, приводя на мысли все, имеющее тогда случиться. Если будешь так поступать, то час тот не неожиданно застанет тебя, почему не устрашит тебя или не сильно устрашит. И душа твоя, не расслабляемая страхом, окажется более крепкой и сильной к подъятию брани и преодолению врага. Мирские люди бегают по мышлению и воспоминания о смерти, чтобы не пресекать своих чувственных утех и наслаждений, которые несовместимы с памятью смертной. От этого у них все более и более растет и крепнет привязанность к благам мира, не встречая ничего, поперечащего ей. Зато, когда придет время разлучиться с жизнью и со всеми любимыми вещами и утехами, они непомерно метутся, мучаются и ужасаются. Чтобы такое помышление о смерти принесло весь свой плод, надлежит тебе при этом, поставляя себя мысленно в состоянии умирающего, в теснотах и томлениях предсмертных, представлять живо и могущие напасть на тебя тогда искушения вражеские, с воспроизведением вместе и тех мыслей и чувств, какие сильны отразить их. Какие именно возможны тогда вражеские нападения и как отразить их, я изложу тебе вслед за этим, чтоб ты, пока жив, навык мысленному в них упражнению, а когда придет час смерти, употребил их и делом. Ибо ту брань и тот бой, который имеет быть только однажды, надо уметь и навыкнуть хорошо принять и поднять тому, кому неизбежно встретить их, чтобы не сделать ошибки и не потерпеть потери, каких уже поправить нельзя. Глава 10. О четырех бывающих в час смерти искушениях вражеских. Первое искушение против веры и о способе преодоления его. Четыре главных и опаснейших искушения, каковым в час смерти обыкновенно подвергают нас враги наши, демоны. Первое. Колебания веры. Второе. Отчаяние. Третье. Тщеславие. Четвертое. Разные образы, в какие облекаются демоны и какие представляют отходящим. Что касается до первого, то когда злокозненный враг начнет всеивать в тебя помыслы неверия или, явясь видимо, заговорит против веры, ты, не входя с ним в спор, сам в себе восставь веру в то, на что он нападает, и скажи ему со святым негодованием: «Отойди прочь с глаз моих, сатана, отец лжи! Я и слушать тебя не хочу. От всей души всегда веровал и верую во все, во что верует мать моя, святая церковь. И этого для меня довлеет. И отнюдь не допускай помыслов неверия, и стой твердо, по слову Писания: если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего. Сознай живее и держись этого сознания, что тут одна кознь дьявола, покушающегося смутить тебя в последний твой час. Если не сможешь твердо стоять умом, стой бодренно желанием и чувством. Не позволяй им преклониться к внушаемому, хотя бы оно прикрываемо было изречениями Писания, приводимыми душегубцем врагом. Ибо что бы из Писания ни напоминал он тебе, все то на пагубу тебе направляется посредством кривого толкования и извращения истины слов Божиих. Если змий этот, злокозненный, спросит тебя: «А чему учит церковь?», не отвечай и внимания не обращай на слова его, презирая его. Но зная, что он есть одна ложь и лукавство, и что начал говорить с тобой, чтобы поймать тебя на словах, погрузись в созерцание веры в верующем сердце своем. Впрочем, если восчувствуешь себя крепким в вере и сильным в помысле, и желаешь посрамить врага, ответь ему, что Святая Церковь верует тому, что единое есть истина. Если он опять спросит, какая же это истина, скажи ему: та, в которую она верует, именно, что Христос Господь крестом поразил тебя во главу и сокрушил власть твою. И затем прилепись взором ума своего к созерцанию распеншегося за нас Господа и помолись ему: «Боже мой, творче Избавителю, ускори на помощь мне и не дай мне поколебаться даже малейше в истине святой веры твоей. Но благоволи, чтобы я, как родился по благости твоей в истине этой, так в ней же пребывая, кончил и жизнь мою смертную во славу имени твоего». Глава 11. Второе искушение в час смерти отчаянием. Второе искушение в час смерти, которым враг покушается поразить нас в конец, есть страх при воспоминании множества грехов наших. Страха этого миновать нельзя, но он умеряется верой в искупление грехов наших крестной смертью Христа Спасителя. Враг же, помрачая эту веру, страх за грехи раздувает до того, что он подавляет всякую надежду спасения и поражает безнадежием и отчаянием. Почему, братья мои, наперед готовься к отражению этого нападения и отсели еще замышляй, приближаясь к вратам смерти, крепче держать победное наше знамение, крест Христов, то есть водруженный в сердце иметь крепкую веру в искупительную силу крестной смерти Господа. Когда же самым делом, вступая в эти врата, ощутишь нападки нечаяния, прежде всего поспеши сознать, что они есть действия вражеские, а не естественные порождения воспоминаний своих грехов. Такому воспоминанию свойственно порождать смирение, сокрушение и скорбь сердечную об оскорблении Бога праведного, но и всемилостивого. Почему оно, хотя поражает страхом, но таким, который не погашает надежды на милость Божию, и, будучи ею растворяем, дает место дерзновенному упованию спасения, отражая всякое чувство отверженности. Зная это, ты не можешь не признать, что, коль скоро воспоминание грехов подавляет тебя и ввергает в отчаяние, погашая всякую надежду спасения и поражая страхом отверженности, то все это есть наваждение дьявольское. Сознав же это, тебе уже не трудно будет паче упования возуповать, что и разгонит всякое нечаяние. Упование паче упования погружает в созерцание милосердия Божия, в бездну которого, восчувствовавший его, и повергает множество грехов своих, утверждаясь на крепком убеждении, что Бог спасения нашего хочет и ищет, а не пагубы. Крепиться же это убеждение может и всегда, а наиболее тогда только на беспредельной силе крестной смерти Господа Спасителя. Почему, как всегда, надлежит нам укрываться под сень креста, так тем более тогда. И вот какой молитвой прилично тебе, вступая во врата смерти, возмолиться Господу Богу твоему. Господи, множество имею я причин опасаться, чтобы ты не осудил меня и не поверг за грехи мои по правде твоей. Но еще больше имею дерзновение надеяться на помилование по беспредельному милосердию твоему во Христе Иисусе, Искупителе нашим и Спасителе. Почему умоляю безмерную Твою благость, пощади меня, бедное творение, осуждаемое грехами своими, но омываемое бесценной кровью Сына Твоего и Бога нашего, да воспрославлю Тебя вовеки. Всего себя предаю в руки Твои, сотвори со мной по милости Твоей. Ты единый владыка жизни моей. Глава 12. Третье искушение в час смерти, тщеславием. Третье искушение в час смерти бывает искушение тщеславием и самоценом, внушающими уповать на себя самого и дела свои. Почему, как всегда, так наиболее в час смерти отнюдь не допускай вниманию своему останавливаться на себе и своем, и вдаваться в довольство собой и делами своими, хотя бы ты преуспевал в добродетелях более всех святых. Но довольство твое все да будет в Боге, и уповай всецело на одно милосердие Его и страдание Господа Спасителя, да спасешься, всячески унижая себя пред очами своими до последнего издыхания своего. И если случится, что тебе придет на ум какое-либо твое доброе дело, помышляй, что это Бог совершил его в тебе и тобой, а не ты, и что оно от Него единого произошло. Прибегай под кров милосердия Божия, однако же не позволяй себе ожидать Его как какого воздаяния тебе за многие и великие брани, выдержанные тобой, и победы, одержанные в них. Стой всегда в спасительном страхе, исповедуя искренно, что все твои рвения, усилия и подвиги были бы напрасны и бесплодны, если бы Бог не взял их под крыло благоволения своего, не посодействовал им и не действовал в них. На это милостивое благоволение Божие и теперь возложи все упование свое. Если последуешь этим советам моим, то будь верен, враги твои в час смерти никакого не будут иметь успеха в нападениях своих на тебя. И откроется тебе свободный путь, которым с радостью придешь ты из юдоли земной в небесный Иерусалим, вожделенное Отечество твое.
Thank you.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
О Мелании младшей. Так как выше обещали мы рассказать о младшей Мелании, то надо бы нам теперь исполнить обещание. Да и несправедливо было бы с нашей стороны по неуважению к ее молодости телесной умолчать о такой добродетели, которая, может быть, ставит ее гораздо выше многих разумных и ревностных старец. Ее, летами еще юную, но уже старицу ведением благочестия, родители насильно заставили вступить в брак и выдали за вельможу римского, тогда как она, напитанная словами своей бабки, так была ими проникнута, что не могла иметь привязанности к брачной жизни. Когда же родившиеся у нее два сына оба умерли, она почувствовала такое отвращение к браку, что сказала мужу своему Пениану, сыну родоначальника Севера: «Если ты согласен жить со мной целомудренно, я буду почитать тебя своим господином и признавать властелином моей жизни. Если же тебе по молодости покажется это тяжким, возьми все мое имение, только оставь мое тело в покое, чтобы я могла исполнить свое богоугодное желание и сделаться наследницей богоугодных добродетелей моей бабки, которой имя я ношу. И если бы Богу угодно было, чтобы мы жили в этом мире и наслаждались его благами, он так рано не взял бы рожденных мною детей». Долго они разногласили между собой. Наконец Бог, умилосердившись над юным мужем, вложил и ему желание богоугодной жизни, и он отказался от тех мирских благ, так что исполнилось слово апостола: «Что веси жена, аще мужа спасеши», или «Что веси мужу, аще жену спасеши». Таким образом, вышедши замуж 13 лет и 7 проживши с мужем, Мелания отреклась от мира на 20-м году, и сперва все шелковые свои покрывала раздала по церквам, как сделала и достопочтенная Олимпиада. Другие же шелковые одежды разрезала по частям и сделала из них различные церковные утвари. Серебро и золото поручила одному пресвитеру Павлу, монаху далматскому, отправить морем на восток. 10 000 златниц в Египет и Фиваиду, 10 000 в Антиохию и ее округи, 15 000 в Палестину, 10 000 в церкви, находящиеся на островах, и в пользу изгнанных, а церквам западным, монастырям, странноприимницам и всем нуждающимся своими руками раздала и раздает вчетверо более. Так она по милости Божией и силой своей веры исхитила свое стяжание из уст льва Аларика. Рабов, которые пожелали, отпустила на волю. В Впрочем, большая часть из них пожелали служить ее брату, которому она и уступила их. Все имение, какое у нее было в Италии, Аквитании, Терроцини и Галлии, она распродала, а деньги раздала, не оставив у себя и трех златниц. Но то, которое было в Сицилии, в Кампании и Африке, оставила при себе на вспомоществование монастырям и всем нуждающимся. Такова мудрость боголюбезнейшей Мелании младшей, показавшей богопросвещенный старческий ум при распоряжении великим богатством. Подвижничество ее таково: вкушает она пищу через день, а прежде и через 5 дней. Сама прислуживает своим рабыням, которых сделала своими сподвижницами. Во многих из своих родственников возбудила ревность по Боге, так что и они стали вести, подобно ей, богоугодную жизнь. Такова жизнь младшей Мелании у Господа нашего Иисуса Христа.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Когда молишься, внимай себе, чтобы внутренний человек твой молился, а не внешний только. Хотя без меры грешен, а все молись. На дьявольское рожение, лукавство и отчаяние не смотри, а преодолевай и побеждай его козни. Помни пучину человеколюбия и милосердия Спасова. Дьявол будет представлять тебе лице Господа грозным и немилостивым, отвергающим твою молитву и твое покаяние, а ты... Вспомни слова Спасителя, исполненные для нас всякого упования и дерзновения. Грядущего ко мне не изжену вон. И придите ко мне, все труждающиеся и обремененные грехами и беззакониями, и дьявольскими кознями и наветами, и аз упокою вы.
Thank you.
когда сердце твое возмутится духом от страсти какой-либо, и ты лишишься покоя, исполнишься смущения, и с языка твоего будут слетать слова недовольства и вражды к ближним, немедля оставаться в этом пагубном для тебя состоянии, но тотчас преклони колено и исповедуй пред Духом Святым согрешение твое, сказав от всего сердца: «Оскорбил я тебя, души святой, духом страсти моей, духом злобы и непокорства тебе». И потом от всего сердца, с чувством, везде присутствие Духа Божия, прочитай молитву к Духу Святому. Царю Небесный, Утешителю, души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в мя, и очисти мя от всякие скверны, и спаси блаже душу мою страстную и любосластную. И сердце твое исполнится смирения, мира и умиления. Помни, что всяким грехом, всякою страстью и пристрастием к чему-либо земному, всяким неудовольствием и враждою на ближнего из-за чего-либо плотского оскорбляется Всесвятый Дух, Дух мира, любви, Дух, влекущий нас от земного к горнему, от видимого к невидимому, от тленного к нетленному, от временного к вечному, от греха к святыне, от порока к добродетели. О, всесвятые души, управителю наш, воспитателю наш, утешителю наш, сохраняй нас державою Твоею, Отчая святыня, душе Отца нашего Небесного, насади в нас, воспитай в нас Дух Отчий, да будем истинные Его чада во Христе Иисусе, Господе нашим.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.